Здравствуйте. Мы снова пришли на выставку «Неизвестная неоконченная война» при храме иконы Божией Матери всех скорбящих радость. И сегодня в передаче «Хранители памяти» мы поговорим о том, как же здесь все начиналось.
Музей, связанный с Великой Отечественной войной, складывался при Скорбященском храме из предметов, найденных поисковыми отрядами на местах боев и переданных настоятелю храма протоиерею Вячеславу Харинову. Но еще до сотрудничества с поисковиками отец Вячеслав соприкоснулся с людьми и событиями Великой войны через историю собственной семьи.
Когда я впервые поехал за границу, это была Германия, потом Франция, 89-90 год, страна только открылась, отец меня призывает к себе, и уже он тогда болел, говорит неожиданную фразу. «Если увидишь, встретишь там человека по фамилии Шнайдер, передай от меня привет». Ну, я не выдержал, я заулыбался, говорю: «Папа, там Шнайдеров больше, чем Кузнецовых в России. А что такое?» И он мне рассказал историю о том, что, оказывается, он вернулся израненный с войны домой, в родной городок. Через некоторое время приходит его отец, мой дед Василий Федорович, тоже израненный, у него была покалечена рука, плечо, в бою под Прохоровкой. Ну, и надо как-то жить, надо как-то работать, работы нет. И неожиданно дед говорит моему отцу, что: «Ты знаешь, Юлик, я нашел для тебя работу. У нас в городе открывают лагерь для немецких военнопленных. Им надо человека грамотного в контору писать. Ты грамотный, хорошо пишешь, можешь считать, бухгалтером можешь работать, давай иди работай». На что мой отец говорит: «Отец, я не пойду, я не могу видеть немцев, я только что пришел с войны, они меня искалечили, изранили, я не могу слышать немецкую речь, это не для меня, это выше моих сил». Ну, на что Василий Федорович, отличавшийся очень крутым нравом, сказал: «Не дури, иди работай». Вот. Отец пошел и неожиданно в лагере открыл для себя, нашел таких же пацанов, как он сам, которые воевали на другой стороне фронта, не хотевшие воевать, не желавшие никого убивать здесь, молодых людей, которые, в общем, оказались тоже призванными под оружие вермахта и вот плененные здесь, в России. Вот. У отца вот что-то сработало, он понял, что это просто, те же самые люди, такие же ребята, и, в общем, он подружился с несколькими из них, особенно с одним по фамилии Шнайдер. Вот. Стал брать его за колючую проволоку. После работы они вместе шли к нам домой. Ну, а потом немец, конечно, работал, освободился, уехал в Германию. Вот. И никакое общение было невозможно, естественно. И вот только спустя много-много лет, узнав, что я еду в Германию, отец неожиданно мне говорит, что вот увидишь Шнайдера, так передай от меня привет. Я эту историю почти забыл, как-то не придал значения, ну а сейчас, понимаешь, это было своеобразное такое завещание моего отца, это было такое промыслительное сообщение мне. Я был назначен настоятелем в храм, который собой знаменует какое-то желание примириться над могилами, храм, который восстанавливали русские и немцы вместе, где иконостас написал бывший пленный немецкий солдат, единственный, наверное, храм в России, где вот таким приношением всем жертвам блокады стала работа бывшего оккупанта. С покаянием он это сделал, естественно. И ко мне стали приезжать немцы, потому что рядом находится немецкое кладбище, самое большое в мире. И я стал рассказывать обо всем. И в конце очень часто рассказывал эту историю про Шнайдера. Что после войны, еще война шла, это 44-й год, сумели понять друг друга молодые люди, сумели стать друзьями, как только война, для них закончилась. Но самое главное, что русский солдат сумел простить своего обидчика, своего противника. Ну а через 3 года я получаю неожиданно письмо от Карла Шнайдера, бывшего военнопленного, который был здесь у нас в России. Видимо, эта история стала гулять по Германии, кто-то кому-то рассказал. Он не знал, как меня зовут. Письмо подписано господину настоятелю. Вот, где он пишет, сетует о тяжелой жизни, о том, что жена умерла, о том, что война – ужасная вещь и трагедия. Пишет о русских людях, в общем, с такой добротою. Вот. Он, конечно, это не тот Шнайдер, который был с моим отцом. Шнайдер – очень распространенная фамилия, это только подтверждает какую-то очень важную закономерность. Вот. Он находился в Колпинских лагерях, здесь под Ленинградом. Вот. И в это же письмо были вложены 50 евро на храм, на строительство храма. Вот. Но вот это письмо здесь тоже находится. Это один из важных и ценных для меня экспонатов, которые в известном смысле тоже мне дают возможность, ну, правильно относиться к войне, к врагу во время войны и после. Вот, и учит тому милосердию, тому великодушию, которое мы должны иметь при победе, и ни в коем случае не иметь каких-то настроений мщения или какой-то озлобленности.
В Успенском храме, воздвигнутом возле реки Мги и ставшем символом примирения двух враждующих народов, также можно увидеть предметы солдатского быта времен Великой Отечественной войны. Те из них, которые были подписаны воинами, представлены в особой витрине, находящейся в самом помещении храма. Однако из подобных вещей наиболее интересна фляжка, хранящаяся в музее при Скорбящинской церкви.
Находится фляжка, где написано, что Кровлин В. 29 сентября. Находит ее на Невском пятаке. Вот. И поскольку здесь 23-й год, понятно, что 29 сентября 23-го года был день рождения у Кровлина В. Вот. Ему, видимо, был вручен фронтовой подарок, фляжка спирта или водки. Вот, к этому надо относиться серьезно. Это не только способ согревания себя, это способ дезинфекции. Добавляли в воду, пили из луж, пили из в окопах не было источников воды. Вот, нужно было дезинфицировать воду, нужно было дезинфицировать раны. Никаких средств дезинфекции не было. Это было такое, так сказать, был универсальный такой подарок. Вот, но на нем написано, что, оказывается, через реку Неву, тросовыми переправами, на лодках, на плотах, в сторону деревни на другом берегу переправились наши солдаты, где был вот легкохолмистый пейзаж, поросший лесом. Вот. Целая история. Это история первого десанта, потому что 20 сентября 1941 года был высажен первый десант на Невский пятак, и через 9 дней одному из первых десантников исполнилось аж 18 лет, 23-й год. Ну и, в общем, это дало привязку, стали искать и действительно нашли список безвозвратных потерь рядового сержантского состава по Октябрьскому райвоенкомату. Кровлин Василий Павлович, действительно, 23-го года рождения, рядовой, Ярославская область, Уличский район, призван в Советскую армию Куйбышевским РККА у нас в Ленинграде. Вот. 5 июля 1941 года он ушел добровольцем, видимо, 17-летний пацан практически. Можно считать пропавшим без вести в сентябре месяце 1941 года. Срок жизни на Невском плацдарме был около полутора суток. Он продержался больше. Вот. Скорее всего, его убило той же самой очередью, что прошита эта фляжка. Вот. У него осталась мать Кровлина, Мария Федоровна, проживавшая на Садовой, дом 80, квартира 4. Вот. Он шел, как можно считать, пропавшим без вести. Он погиб в первых боях на Невском плацдарме. Мы его нашли, и по этой фляжке он был опознан. Кровлин Василий Павлович, 18-летний защитник нашей страны.
В музей часто приходят самые разные посетители, в том числе петербургские школьники.
Я стараюсь говорить о той войне, которая не соответствует каким-то плакатным клише. Я говорю о неожиданной войне, о войне рядовой, связанной с простыми вещами. Для ребят это очень увлекательно, это интересно и это очень поучительно. Поэтому, конечно, дети приходят, курсанты приходят, студенты приходят, приходят чиновники. И многие люди из нашей общественности очень хотят узнать эту неизвестную войну. Они приходят целыми трудовыми коллективами. Госархив недавно приходил ко мне вот в гости совсем. То есть самые разные люди. И, конечно же, приходят прихожане не только наших храмов, но и других храмов. Ну и, конечно, приходят поисковики. У меня объединение «Северо-Запад» поисковое здесь собирается регулярно. Отряд «Святой Георгий», я являюсь членом этого отряда. Вот. И многие из находок, здесь мною не обозначенных, это вот то, что ребята приносят, очень много оседает у меня просто в кабинете и в другом музее, в Успенском храме под Мгой.
Среди деятельности отца Вячеслава и организации мотопробегов, связанных с увековечением памяти погибших воинов, и выезды на места поисковых работ, и участие в погребении останков павших бойцов и их церковное поминовение.
Я помню рассказ своего друга, ныне покойного начальника разведки Мгинско-Хинганской дивизии, о том, как он не выполнил боевое задание – о том, как ему нужно было взять языка, о том, как он прошел к окопам вражеским, расшил линию обороны, обошли минные поля, но случилась ошибка одного солдата, он подорвался на мине, открыли огонь немцы, провалилась операция, языка не взяли. И вернувшись на свои позиции, Владимир Михайлович был вызван, естественно, людьми из первого отдела, теми, кто отвечает за дисциплину, тем, кто отвечает за воинское повиновение и исполнение приказаний. И он был готов не только снять свои погоны, не только пойти в штрафную роту, он был готов быть расстрелян, как не исполнивший боевого задания. И вместо этого офицер, особист сказал: «Мы представляем вас государственной награде». «За что?» – воскликнул он. «Я не выполнил боевого задания. Ты сделал самое главное. Ты не бросил ни одного своего. Ты всех вытащил. Ты не оставил ни одного раненого у вражеских позиций». И вот этот маленький эпизод запомнился мне. И, конечно, у нас огромное количество потерь безвозвратных. У нас огромное количество пропавших без вести. И это наша боль, это наша проблема, это наша, на самом деле, задача, призвание найти всех и по возможности установить имена. Но вот эти эпизоды тоже говорят о том, как важен был каждый человек, как важна была каждая личность, как дорог был каждый гражданин страны, даже в то время стране и воинскому руководству, воинскому начальству. Мы тоже не бросаем своих. То, что совершают здесь поисковики, это все тот же самое продолжение того же незримого, невидного, очень маловажного внешне подвига Владимира Михайловича, начальника разведки. Своих не бросаем. Своих поднимаем, своих ищем и своих провожаем.
Завершили цикл рассказов с экспозицией «Неизвестная, неоконченная война», созданной при храме иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Однако в этот храм мы еще вернемся и отправимся в музей новомучеников. А сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.